Добрый вечер, Сергей Бунтман. Я сегодня заменяю Алексея Венедиктова и с удовольствием, потому что Наталья Ванбасовская сегодня вторую часть. Добрый вечер. Ой, простите, ради бога, это погода, но еще это свидетельствует о том, что все правильно, как говорят, по поверью народному. Сегодня продолжаем и завершаем биографию Сигизмунда III, человека, который рвался не с двумя, а с тремя коронованными зайцами. Да. И сегодня мы вам зададим вопрос. Давайте сейчас несколько таких вот сведений, которые будут для нас важны. Мы сегодня разыгрываем книгу, относящуюся к одной из вожделенных корон для Сигизмунда. История Швеции. История Швеции и шведское посольство нам предоставило для вас, это вам прежде всего, книгу «История Швеции» Ларса Лагерквиста, великолепно совершенно изданную на русском языке.
С любовью.
Я не думаю, что существует очень много книг по шведской истории, очень много книг, где можно в небольшом объеме почерпнуть и точно, и красочно почерпнуть историю наших важнейших соседей. Все-таки Швеции, с которой мы связаны уже более тысячи лет.
Теснейшие исторические связи.
Конечно.
Разные.
Да, разнообразные, да. И вы ответите на вопрос, а вопрос еще о другой короне для Сигизмунда. Да,
третья,
которая сегодня будет как раз
в центре
речи пойдет. Скажите, пожалуйста, какой русский царь принес вот ту самую феодальную присягу, знаменитую омаж, тот самый, как говорят наши друзья французы, принес Сигизмунду III? Правда, вынужденно, но принес. Вот именно царь, не кто-то, не бояре, а именно царь. Назовите имя этого царя. У нас будет 8 победителей, 8 экземпляров книги мы разыгрываем «Истории Швеции». А отвечать нужно с помощью смс-ок +7 985 970 45 45 или на аккаунт «Вызван» можете использовать и Твиттер. Это первое. Второе. Сейчас вы слушаете или видите, если вы смотрите RTVI или сетивизор, Наталью Ивановну Басовскую. Но есть возможность пообщаться и вживую для тех, кто имеет такие вот хотя бы географические привязки, чтобы можно было. Расскажите, Наталья Ивановна.
У меня небольшое объявление.
Да,
меня просили напомнить, на «Эхе Москвы» это звучало, но в прямом эфире нашим привычным, близким радиослушателям, что в среду 12 декабря в лектории «Прямая речь» я читаю очередную лекцию из цикла «Война и мир в истории мировой цивилизации». И это будут гражданские войны в Риме.
Да.
Страшное дело. Улица Большая Никитская, дом 47/3. На сайте в интернете можете найти «Прямую речь» и получить там все подробности. Спасибо.
Да, конечно.
И мы к Сигизмунду.
Да. Да, конечно. Я надеюсь, что показывают, у нас сетивизор показывает именно эту студию. Я очень надеюсь на это. Вот, потому что шли какие-то сведения мне от слушателей, что показывают красивую, но пустую другую студию.
Замечательно.
Это очень, конечно, хорошо. Это особый жанр, но не совсем подходящий. Итак, краткое содержание предыдущей серии.
Предыдущая серия действительно будет у нас недолго. Сигизмунд III, один из европейских правителей XVI века, годы жизни 1566 и уже 17-го, 1632, той эпохи, когда Центральная и Северная Европа вышла на авансцену европейской истории. Все-таки до этой эпохи абсолютными лидерами европейской истории, региона вот этого европейского, были западноевропейские.
Ну, конечно, не сказать, что они уходят в тень, западноевропейские.
Нет,
но просто постепенно
рядом с ними,
к ним приходит, да, как очень большая сила.
Рядом с ними выросли другие. Это та же Польша, а затем Литва, Польша, Речь Посполитая, которая имеет прямое отношение к нашему Сигизмунду. Северная Европа в лице Швеции, которая тоже имеет к нему отношение. И главное, Московское царство, Русь, не знаю, Россия потенциальная. То есть то, что само даже еще только обретало и статус, и название в европейской истории. Наше с вами отечество той эпохи. Это были большие перемены в европейской политике. Окончательно они будут зафиксированы 30-летней войной 1618-1648 годов, где и западноевропейские, и центральноевропейские страны примут самое деятельное участие. Это будет складываться во время 30-летней войны новая система международных отношений.
Она будет уточняться потом, и очень важно, конечно, будет по отношению как раз Восточная и Центральная Европа сыграет, и после 30-летней войны сыграет огромную роль.
Уже они не уйдут.
Во взаимоотношениях с Турцией, например, в противодействии Турции.
Там они уже не уйдут с этой европейской авансцены.
Ну, а Швеция врывается просто
полностью. И вот сюда, в лице этого Сигизмунда III, ворвались несколько вот этих возможностей европейских. От рождения ему как бы право происхождения сулило две короны. Он родился в Швеции. Конечно, он был шведом по рождению. И его отец, шведский король Юхан III, тогда еще принц, когда родился Сигизмунд, а затем король, мрачнейшая фигура в истории Швеции. Думаю, когда-нибудь о нем можно сделать и передачу. В общем, наследственность чисто шведская, но мало симпатичная.
Но там были проблемы. Да. Эрик XIV был.
Вот
там
история Эрика XIV, да, такая печальнейшая история. Его шведским Гамлетом называют. О них как-то Юхани и Эрике надо будет поговорить. Сигизмунд по рождению швед. Шведская король, ему корона как бы светит по этому монархическому династическому принципу. А по матери он из рода Ягеллонов, признанного поляками, признаваемого при всей выборности, значимости польского сейма. Было какое-то расположение в общественном мнении Польши к представителям рода Ягеллонов. И поэтому вот по самому праву рождения он может претендовать на две короны. Реально он получит на долгие годы только польскую корону. Его очень долгое правление, 45 лет он был правителем Польши, непопулярным, нелюбимым, неблизким. И все время при этом воевал за шведскую. Но мы завершили первую часть тем, что шведы твердо лишили его короны. В 1592 году, ему около 30, поняв, что он намеревается либо из Швеции править Польшей и все время отвлекаться на Польшу, или из Варшавы править Швецией, и видя тоже его качества, которые не очень им нравились, шведы лишили его короны, его отстранили от трона, и трон перешел сначала в качестве регента к его дядюшке Карлу, да, брату отца, а затем Карл стал Карлом IX, шведским королем. Сигизмунд все время непрерывно пытался то с большей мерой реалистичности, то с меньшей вернуть эту корону, используя не самый великий финансовый и военный потенциал Польши, нанося урон обеим странам, в общем-то.
Да.
Вот он между тронами метался, думая только о себе. Такого государственного взгляда, который сформируется у европейских лидеров в течение, ну, пожалуй, вот 17 века, на пороге нового времени, у него нет. Он мыслит средневеково-монархически: здесь мои права, здесь моя корона. Но при становящейся все более призрачной короне Швеции он вдруг разглядел, увидел через какую-то скважину во времени и пространстве возможность еще одной очень экзотической короны, короны Московского царства. Как это пришло ему в голову, сказать довольно трудно. Сказались всякие обстоятельства, и вот эта его жажда корон, и то, что произошло в это время в московском государстве, то, что называют смутным временем. В общем-то, очень страшное время, очень трагическое в нашей истории. Серия стихийных бедствий, неурожаев во время правления непопулярного Бориса Годунова.
Прекращение династии, не получилась новая династия. Борис Годунов не смог основать династию, и получился какой-то вакуум власти. Объявление
безумно непопулярен.
Дмитрия.
И здесь... Лучше Пушкина не покажешь.
Ну, да, именно, именно. И здесь, конечно, вот этот самый разрежение власти, вот, конечно, оно очень мощную державу, которую тогда представлял Речь Посполита, оно, конечно, привлекло. Тем более граница и очень много общих земель, тем более и казачество и так далее. Это тоже фактор такой огромной Восточной Европы.
И казачество вышло тоже на какую-то заметную позицию в южно-русской, по крайней мере, истории. Они стали претендовать на самостоятельную роль и начали ее играть. Еще в 1591 году погиб младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий в Угличе. Знаменитое убийство в Угличе. Боярин Шуйский, Василий Шуйский, руководил расследованием. Привез Борису Годунову доклад, что царевич умер естественной смертью. Случайность. Случайность, упал на ножичек и всякое прочее. Народ этому совершенно не верит. И тут неурожаи, бедствие, голод. Все это по нарастающей идет. Следующий царь. Кто это будет? Борис Годунов внезапно умирает прямо за обедом. У него из носа, изо рта хлынула кровь. Такая внезапная смерть на лету. И большую роль в его смерти внезапно сыграло то, что в народном сознании, массовом сознании, стала расти и крепнуть мысль о воскресшем добром царевиче. Вот мне тут пришло в голову, Сергей Александрович, сравнение с тем, как во Франции ждали деву, Жанну д'Арк. Ведь, в общем, прежде чем появилась эта девушка, в народном сознании поселилась идея. Придет некто и спасет. Сначала не обязательно дева. Был некий крестьянин в Шампани, пастушок какой-то с юга Франции, который тоже говорил «спасу, спасу Францию». А потом она трансформировалась и оформилась. Это будет... дева, потому что так много женщин, которые губили Францию, а вот чистая дева, Пуссель, не девушка даже, а дева, придет и Францию спасет. Здесь, в народном сознании, об этом очень много писали очень талантливые наши историки, крепнет мысль о добром царевиче. Он спасся чудом, как положено в таких мифах. Он придет, будет непременно добр. Неважно, что он сын Ивана Грозного, который крайней добротой не отличался. Но Федор Иванович был добр, это известно. Его средний сын, старшего Ивана Грозного убил. Средний был такой слабый, злобовольный, но не злобный человек. И вот теперь воскрес этот маленький царь.
Но, во всяком случае, он настоящий и заведомо законный, еще ко всему.
Безусловно,
он законный царь.
Да, он должен был стать царем. И вот через примерно... Через 7 лет после его, нет, даже больше, через 12-13 лет после его кончины, слухи. Он спасся, он придет через 14 лет. Вот ему 21 год должен быть. И он объявляется сначала в Литве, потом в Польше. Сигизмунд напрямую не сразу вступает с ним в контакт. Он осторожничает. Вообще он был большой Сигизмунд, придворный, такой лавкач, хитрец, мастер интриги, большой мастер интриги. Не помогло это ему, но увлекался интригами ярко. Он пока за спиной этой фигуры, он напрямую ни во что не вмешивается в события, происходящие на Руси. Но еще в 1604 году он принял этого Дмитрия, лично Сигизмунд, в Польше, вместе с его покровителем, воеводой Сандомирским Юрием Мнишиком, оказал, считается, кто-то уверен, что точно, кто-то нет, что оказал материальную некую помощь, дал во всяком случае ему разрешение, шляхте своей, дал разрешение наниматься к этому ожившему царевичу. Около 4000 польских шляхтичей подрядились на службу к этому претенденту на русский престол. И что занятно, Сигизмунд даже заказал для Дмитрия комплект парадной посуды. А это была очень дорогая вещь. Парадная придворная посуда, придворные сервизы – это был капитал в те времена. с гербами, российскими гербами, на каждом предмете. А предметов было, ну, не меньше 20. Придворный сервиз – это капитал. То есть, он напрямую не участвует в событиях, но тень Сигизмунда как-то все время присутствует.
Пока речь идет о некой, как бы сказали потом, коалиции.
Да.
Пока речь идет, что на Востоке будет, если победит, вот будем называть его Дмитрием, да, если Дмитрий победит, то, значит, будет очень большой, мощный союзник. Это будет такой, такая вот опора.
Очень большая опора, материальные ресурсы, которых в Польше не хватает, тем более на постоянные войны со Швецией, ему не хватает ресурсов. И это будет очень серьезно. Но из последующей переписки Сигизмунда с европейскими правителями, с Папой Римским, становится ясно, что он с самого начала имел в виду не Лжедмитрия, не Дмитрия, не даже затем своего сына Владислава. Он постарается заменить образ доброго русского царевича образом доброго польского царевича. Он имел в виду себя, потому что он писал затем, позже, письма эти есть, что не Борис Годунов, не Василий Шуйский, который побудет царем 4 года на Москве, не имели права на престол, так как не принадлежали к царскому роду. А он, Сигизмунд, потомок великого литовского князя Егайла, сына русской княжны, тверской княжны Ульяны, и женатого одним из браков на русской княжне. Вот что было у него в голове, что было на заднем плане его участия и неучастия в событиях на Руси. Прямо не вмешиваясь, он, конечно, одобряет установившееся правление Лжедмитрия I. Сервиз, наверное, Лжедмитрия с собой. С июня 1605 по май 1606 года этот Дмитрий, русский царь, коронован. Коронован. Марина Мнишек коронована русской царицей. Эта несчастнейшая женщина никогда не смогла отказаться от этого призрака короны. Она пожертвовала жизнью своей и своего ребенка, который потом у нее родился, ради призрака этой короны. И, в общем-то, прямого вмешательства Сигизмунда нет, хотя на Москве происходят очень яркие события, до 1609 года, когда Василий Шуйский, побывший 4 года русским царем, боярский царь Василий Иванович Шуйский, заключает союз с тем самым нашим дядей Карлом IX, шведским королем. Вот это Сигизмунда подтолкнуло на открытое вмешательство в события, происходящие в центре Европы.
Да, это очень важно. Это, наверное, поворот здесь политики Сигизмунда по отношению к Московскому царству.
Прямое вмешательство. Он двинулся в русские земли с войсками и лично организовал осаду Смоленска. Это уже прямое вмешательство в русские дела. Это интервенция в русские земли. Надо сказать, что еще в переговорах с Дмитрием звучало, что Дмитрий обещает Смоленские и Северские земли Речи Посполитой, объединенному королевству литовско-польскому, что, возможно, речь пойдет о введении католичества на Руси. Всерьез Дмитрий об этом не заговорил.
Нет,
было бы невозможно абсолютно.
Нет.
Говорили о женитьбе на Марине Мнишек, и якобы он ей обещал, потом этой несчастной женщине, призрак власти свел ее с ума, что будет она как бы своей вотчиной иметь Новгород и Псков. Вообще с ума сойти. То есть, как у них деформировалось сознание от ощущения, что корона близка, вот на примере этих людей это очень хорошо видно. Итак, Смоленск в осаде. Сигизмунд лично участвует в организации этой осады. А на Москве происходят следующие события. В 1610 уже появился второй Лжедмитрий, чудом спасшийся Лжедмитрий I. Сохранились воспоминания очевидцев, двух польских очевидцев. Один другого спросил, он не видел второго Дмитрия? Говорит, а он хоть похож на первого-то? И ответ был такой, настолько, насколько человек похож на человека. На Руси говорят, голова два уха. Вот примерно
да.
так.
Да, конечно, это гораздо более запутанная история с остальными Лжедмитрием II и с остальными самозванцами. Там единственное...
Еще был самозванец в Пскове.
Да, там это уже происходит мутная история. И, кстати говоря, стремление того же самого Сигизмунда ситуацию прояснить. Потому что там в такой входит водоворот событий в московском государстве, что как-то здесь нужно и воспользоваться, и прояснить ситуацию.
Прежде всего, выловить что-то для себя. Вот он уже осаждает Смоленск. То есть то, что он хотел смоленские земли получить через самозванца номер один.
Через союзничество и как благодарность. Да, да.
Он теперь хочет взять сам. В августе 1610 года польские войска в Москве, и тогда Сигизмунд подсовывает еще одну идею. Призовите себе правителем моего сына, не царевича русского, а королевича польского, Владислава. И в этой мутной, страшной эпохе, в этой мутной воде начинается путаница. Какие-то русские города присягают, какие-то бояре принимают идею Владислава, какие-то не принимают. То есть ситуация царевич-спаситель переходит в королевич-спаситель. Это не всем по душе, но немало нашлось политических сил, которые это приняли. И за всем этим Сигизмунд.
Сигизмунд. Мы продолжим. И, кстати, будет вот очень скоро будет ответ на заданный нами вопрос. Через 5 минут мы с вами продолжим. Мы продолжаем программу, посвященную вторую уже программу, посвященную Сигизмунду III из династии Васа. Мы сейчас, Наталья Ивановна, мы дадим ответ. Мы как раз, очень интересно, мы хронологически как ровно-ровно подошли к этому эпизоду.
К этому времени, да.
Какой русский царь принял присягу верности Сигизмунду III? Это Василий Шуйский. Не по своей воле. Сейчас узнаете этот эпизод. Но, во всяком случае, 8 человек получают изумительную историю Швеции на русском языке Ларса Лагерквиста. Прекрасная книга. Вот посмотрите только. Причем текст очень хорошо соответствует прекрасному оформлению этой книги. Так вот, кто же у нас эти победители? Антон 36-61, Александр 41-96, Андрей 56-04, Николай 75-12, Лена 15-04, Алексей 49-48, Лиза 32-41 и Даша 59-15. Все получают книжку Ларса Лагерквиста «История Швеции». Здесь, кстати, о Швеции. Давайте ответим на один вопрос, который здесь задают. Кем приходился знаменитый Густав II Адольф, приходился Сигизмунду III кузеном. Да. Он сын Карла IX. И тут надо сказать, не будь Карл IX королем, вот Густав II не был бы королем Швеции. Ну, лишились бы такого ярчайшего персонажа в истории Швеции. И в истории Европы.
Конечно.
Всей Европы.
Это выход Швеции совсем на передовые рубежи европейские. А пока мы все-таки завершим, что с нашим Сигизмундом.
Да.
Итак, кажется, успех. Ну, наконец-то успех. 3 июня 1611 года Смоленск взят польским войском. Он держался героически, он год был в осаде, жители защищались как только могли и претерпевали все максимальные страдания осажденного города. Но силы были неравны. И в итоге Смоленск взят польским войском. Он когда-то был в вассальной зависимости от Литвы. Витовт в Грюнвальдской битве привел смоленские полки смолян.
Да, это были вассалы,
да. Как вассалов. 1410 году. Когда-то был в вассальной зависимости. Поэтому Сигизмунд считает, ну, это исконно русские земли. И он раздает грамоты. Вот я нашла одну из опубликованных грамот, как он раздавал земли вокруг Смоленска. Назначили такому-то, такому-то пожалованию нашим льготную землю в Смоленском уезде, в стане Еленском, боярскую землю, именно, и читаю, деревня Хатеева, деревня Полюхина, Починок, даже не знаю, что это хутор может быть, Максакова, Починок Кулагина, Починок Панкова, забыла посмотреть, Тихилева, то есть... Это русские земли, это русское население. Сигизмунд раздает им, раздает их в благодарность за участие в его войнах своим приближенным. Как раздает, зачитываю. С людьми, землями, лесами, борами, сенокосами, озерами, реками, с звериными и рыбными ловлями, с бобровыми норами. Вот что умиляет, даже бобровые норы.
А это очень хороший промысел-то, да.
Значит, да, там есть бобры,
конечно.
Значит, есть мех. И с бортными деревьями, медовой данью и со всякими иными выгодами и принадлежностями, которые теперь на тех землях имеются, разрешает своему вот этому приближенному владеть, пользовать и иметь возможность давать, дарить, продавать, обменивать, не без специального на то нашего позволения, чтобы тешился награде за заслуги свои и для того, чтобы замок Смоленск, так он называет крепость и город, и укрепление Смоленский, во время опасности имел оборону. То есть ему уже кажется, вот этот текст грамоты показывает, что ему уже кажется, что он уже правит русскими землями. Он их раздает, он их
описывает.
Он
достаточно конкретен, что завоевал, тем и правит.
И очень практичен. Он видит, высвечивает в этой грамоте ту материальную выгоду, пользу, которую он получит с этих земель. И кажется, что все получится. В 1610-м еще был низложен Василий Шуйский. Семибоярщина устанавливается. Некое такое правление группы боярской. Ну нет, нет порядка на Руси, как напишет потом великий русский поэт. Нету порядка, не получается. Лихорадит страну. Сигизмунд явно форсирует идею избрания своего сына, однако не торопится посылать его в Москву. Королевич молод, ему 15 лет. Но в своих письмах в Европу Сигизмунд чернит русских как дикарей, пишет об уловках этого народа. Вот, например, из письма Жалкевскому. «Это такой народ, которому уже из-за его религии опасно доверять. Это народ грубых обычаев и твердого сердца, у которого жестокость заменяет право, а не свобода стала его природой. Это страна, где грубые обычаи, а жизнь полна разврата». То есть его прибытие в любом качестве в русские земли, политическом, не сулит русским землям и русским людям ничего хорошего. Для него это презираемый народ. Ну и, в общем-то, кажущийся успех под Смоленском, начавшееся целование в пользу королевича Владислава, кто-то приносит Владиславу присяги, все это довольно скоро, ну, относительно, уже в 612-м разбилось об успехе народных ополчений. Первого, второго, затем объединенного народного ополчения. Конец октября 1612-го, освобождение Москвы после долгого нахождения там польского гарнизона. Все сопровождалось кровавыми жестокостями. Как при Лжедмитрии I, после его свадьбы перерезаны были все польские гости, прибывшие на эту свадьбу. Так здесь этот польский гарнизон тоже вырезан был, хотя вроде бы он капитулировал. А они точно тоже творили в русских землях, ну, например, чего стоит Сергиев Посад, оборона Сергиева Посада.
Ну, да.
Отчаянная, когда иноки, женщины, дети отбивали атаки польско-литовского войска. То есть страшное кровавое время.
И это при этом, это, конечно, гражданская война, потому что одни на одной стороне, другие на другой, все перемешалось, решается. И чтобы, наверное, здесь, конечно, 1612 году ничего не кончилось.
Нет, конечно.
Потому что еще до 18 года, как минимум, были сложные...
В 1617-1618 подросший королевич Владислав, который уже стал взрослым, тогда ему было 15 лет, идет на Москву с благословения Сигизмунда III. То есть совсем ничего не кончилось. Хотя 21 февраля 1613 года состоялось избрание юного Михаила Федоровича Романова, началась новая династия. Но после того хаоса смутного времени никто не мог представить, что это на такое длительное время, что будет отмечаться...
На 300 лет, да.
Будет отмечаться 300-летие дома Романовых, и что только страшная революция и Первая мировая война сметут эту династию с престола. Пока кажется, что избрание Михаила Федоровича один из эпизодов этого безумного времени. Причем есть очень разные взгляды на это время. Меня очень заинтересовал взгляд нашего замечательного историка Кобрина, который написал, что при всем кошмаре вот этой ситуации, в ней в то же время пробивалось что-то вроде идеи представительства, выборности, объявлялись некие собрания, какие-то, ну, я не знаю, представительства, сессии от всего народа. Это звучало очень громко, но все-таки роль народа начала звучать, и это закрепило народное ополчение. Поход Владислава, сейчас мы уже знаем, все, ничего не получилось. Поход был отбит. Но в тот момент, прошло всего 4 года после избрания Михаила Федоровича, никаким сильным правителем он не является, фактически правит его отец, патриарх. И вот поход на Москву. Опасно? Да. Сейчас мы знаем, что он довольно быстро отбит, и что он оказался неудачным. Командовали Владислав войском польским и гетман Хаткевич, человек не бездарный, хороший военный. А руководил обороной Москвы князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Ну вот настоящий герой русской истории, настоящий, порядочный, отважный, немздоимный, не искавший никакой личной выгоды в этой тяжелейшей истории и от своей роли в ополчении. Да, он, конечно, был осыпан милостями Михаила Федоровича. Он разбогател. Он не был богат до этой истории. Но также отчаянно руководил обороной Москвы, уже будучи и богатым, и знаменитым, и обласканным царем. Читаешь, когда об этом эпизоде, прямо становится страшно. Решительный штурм Москвы состоялся 1 октября 1618 года. И князь Пожарский, Дмитрий Пожарский, руководил боем у Арбатских ворот, вот где-то тут, где мы сейчас сидим,
да,
в студии «Эхо Москвы», руководил боем у Арбатских ворот и у ворот земляного города. То есть это было настолько близко опять, и столько было позади трагических ситуаций, когда иноземный гарнизон входил в Кремль. Казалось, что это опять может случиться. Этого не произошло. После похода Владислава на Москву 1617-1618 года, наверное, даже Сигизмунд понял, что и это вот эта его третья корона, эта корона, как и шведская, ушла из его рук. Правда, за шведскую он продолжает бороться до конца своих дней. Какие были итоги его правления? Ну, как он выглядит в польской истории? На шведском фронте полное поражение, закрепленное потерями Польши в пользу Швеции. Но не в пользу Сигизмунда, а в пользу его дядюшки. Потеряны Исляндия, Ливония, Западное Поморье с Шетцином и островом Рюгеном. Это в ходе 30-летней войны произойдет. То есть на шведском фронте Сигизмунд не только ничего не добился, а, конечно, истощив потенциал Польши, содействовал вот этим потерям в пользу Швеции. На русском фронте немножко лучше. Все-таки по Диуллинскому перемирию 1619 года вынуждены были слабые русские правители. И вообще, вот тут родилась, видимо, русская нация. Вот российская история тут родилась. Они ощутили себя кем-то, каким-то единством. И Диволинское перемирие 1619 года, оно не очень хорошее для русских правителей. Они были вынуждены уступить Речи Посполитой те земли, которые некогда принадлежали Великому княжеству Литовскому. Смоленскую, Черниговскую, Северскую. При Алексее Михайловиче они будут возвращаться обратно. Но это была временная уступка. По сравнению с тем, что им угрожало во время интервенций и Лжедмитриев,
ну, конечно,
это была частичная уступка.
Ну а дальше будет просто, дальше будет тоже одна из величайших гражданских войн в самой Речи Посполитой, будет Хмельниччина.
Уже
Хмельниччина на пороге. Со Швецией через одно царствование на грани будет то, что потом называлось потопом. То есть эти центр, скажем, событий переместится в Речь Посполитую, центр гражданских войн тогда в Восточной Европе переместится очень серьезно в Речь Посполитую на такую вот границу. И вот Хмельниччина, которая закончится зависимостью уже Восточной Украины от Москвы. И все это части бурной, но это, вы правильно, вы с этого начали, Наталья Ивановна, что это части абсолютно европейской истории 17 века.
Которая меняется, меняется ее облик. Первая, очевидно, общеевропейского масштаба война, 30-летняя, хотя моя, так сказать, средневековая столетняя война близка была, она имела элементы европейской войны, но первая подлинно общеевропейская, это, конечно, 30-летняя война, вот к этому идут, и в 30-летней войне уже очень заметную роль играет Швеция, Русь, русское государство, то есть и многое изменилось в физиономии Европы. Дело в том, что это вступление в новое время для традиционного региона западноевропейского, который благодаря синтезу с великой римской цивилизацией развивался гораздо быстрее. Бывшая Римская Галлия, Британия, сама Италия, они получили колоссальный цивилизационный толчок в начале Средневековья. Они получили в готовом, сложившемся виде многие достижения римской культуры, строительства, военного дела, грамотности, ну, много-много чего. И поэтому их опережающее развитие, попытка Карла Великого вернуть Западную Римскую империю, все это наложило очень заметный отпечаток на то, что они вышли в лидеры. А вот теперь команда расширяется. Это европейское сообщество, враждующее, то есть не содружество, просто комплекс государств, каждый из которых хочет национально определиться, обрести свою
историю. Не забудем еще религиозный элемент, потому что здесь та же самая Швеция, которая Сигизмунда отторгла не в последнюю очередь за его несколько старомодный католицизм.
Фанатичный.
Для Швеции.
Он иезуит.
Но, скажем, что вполне фанатичными протестантами были его родственники из династии Васа. И то же самое, что как поступили они с королевой Кристиной. И
Швеция твердо идет к протестантизму,
и становится флагом протестантизма и на континенте тоже. И, собственно, в Европе это так видно в 30-летней войне.
Да.
И все эти знаменитые походы и Густава Адольфа, и тех, кто ему наследует.
И Густав Адольф в 30-летней войне, это уже такая яркая фигура, это звезда прежде из Северной Европы. И из Центральной таких звезд не приходило. Это действительно перемена исторической эпохи. Но у него есть еще один фронт, эпизод к закату своей жизни, ближе к концу своего долгого правления, Сигизмунд попытался проявить себя как защитник Центральной Европы от турецкой угрозы. На самом деле, турецкая угроза для Центральной Европы была очень страшной. Для Венгрии, для Польши.
Для Австрии.
Для Австрии. Доходили до Вены. И было очень страшно. И всякий, кто брался оказывать сопротивление турецкой опасности, ну, во-первых, исторически заслуживает одобрения, а во-вторых, становился заметной фигурой, встречал одобрение. бесславная история Сигизмунда, низвергнутого шведами, не прорвавшимся в Кремль московский, непопулярного в Польше. По-видимому, у него была идея эту репутацию украсить, ну хотя бы украсить вот этим вот почетным занятием, защитой Европы от турецкой опасности. Но получилось, я бы сказала, по-сигизмундовски. Опять, это не Хуниди, нет, не такой благородный защитник, победительный во многом, пусть не во всем. Это как-то, как обычно, у Сигизмунда. С большим замахом, но достаточно бесславно. Он потерпел поражение от турецкого войска. Под Цицорой, где погиб гетман, престарелый герой войны с Россией, Станислав Жулькевский, очень игравший большую, или Жулковский, его и так пишут, большую роль в событиях в России. Победитель под Клушиным, знаменитое сражение было. В битве 1621 года под Хотином во время осады погиб великий литовский гетман Ян Карль Хаткевич, тоже участвовавший в походах на Москву. Итог. Чего же он добился? Да, в общем-то, сохранился статус-кво, граница вдоль Днестра. Султан обещал назначать в Молдавию, за которую они как бы тут и сражались, за молдавские земли, правителей, и дальше замечательное выражение, благосклонных к Речи Посполитой. Невеликое завоевание, невеликое достижение. Вот как все у него. Человек огромного замаха, отсутствующего благородства и подлинного интеллекта, суетливо бросающийся на корону, на славу, чужими руками получить вот этих вот полководцев, которые погибли, сражаясь под его бездарными знаменами. Он ушел из польской истории как совершенно непопулярный правитель. Никаких реформ, которых так нуждалось тогда польское государство, он не провел. Ему некогда. Во-первых, он все время бьется за короны. Во-вторых, очевидно склонный к тому, чтобы стать в Польше абсолютным правителем, в Польше, с ее традициями, независимого шляхетства, вольностей дворянских, он пытается стать абсолютным правителем. Применяя, причем, очень интересный метод. Он внешне, как бы прямо совсем за свободу. Пусть все решает Сейм, но только единогласно. Если обязательно единогласно.
И вот это и он подорвал, конечно, как его младший сын будет жаловаться, все люди как люди, знаменитая цитата из Яна Казимира. А мне, чтобы армию собрать, надо опрашивать всех. Просто в тяжелейший момент, чтобы собрать армию. И вот это очень действительно, это был... Много он заложил, знаете, как таких мин под стены.
Безусловно.
Вот где тлело, тлело, тлело. Хотя, правда, Польша сыграет свою роль замечательную. Прав Дмитрий и напоминает нам о моем любимом герое Яне Собеском, который в 80-х годах остановит под Веной турок и будет считаться очень долго спасителем Европы. И это правда. Но тяжелейшие времена на всех фронтах для Речи Посполитой, в общем-то, не без усилий, так мягко скажем, не без усилий Сигизмунда.
Он все время бросал ресурсы и возможности этой страны туда, на те участки, где это ничего не сулило данной стране.
Да, в это время, очень несвоевременно.
В этот момент им это было не нужно. И так вот, добиваясь единодушного голосования в Сейме, в польском, он тем самым делал невозможными никакие реальные решения. Потому что добиться абсолютного единогласия по какой-нибудь реформе, а войско требовало реформы, финансовая система требовала реформы, судебная система...
Но лавировать, но не решать.
Вот
он же, это подрыв и королевской власти, и власти Сейма. Это, в общем-то, очень серьезный подрыв государственного устройства.
Своей мелкой суетливостью, стремлением только к личной выгоде, он, в общем-то, наносил урон всем к кому прикасался.
Ну, разве что Варшава стала столицей.
Мне кажется, что он перенес столицу из Кракова в Варшаву, как раз перед тем, как отправиться в Швецию, чтобы хоть поближе быть к Стокгольму. Ведь на самом деле расстояние-то огромное. Краков – это самый юг, это древняя, прекрасная по сей день польская столица. Но Варшава теперь, конечно, знаменита в истории и прочее, но он переносил ее не ради интересов Польши, а опять ради себя, такого маленького и такого собой любимого.
Ох, не любите вы Сигизмунда
III. Не полюбился.
Да, как-то он вам не пришелся по душе, Сигизмунд III. Но я думаю, что когда-нибудь, вот здесь спрашивают, о ком еще из польских королей вы будете говорить, я думаю, что кто-нибудь вам полюбившись будет.
Обязательно.
Станет героем.
Обязательно. Они
программы
есть.
Все так, конечно. Они есть прекрасные совершенно люди, но из тех же самых даже и потомков.
Но этот меньше всего, он по крови поляк, но родился он в Швеции, чувствовал себя принцем шведским, его отец стал королем Швеции, потом дядюшка правил Швеции. В общем-то, это недоразумение, пришедшее на такие долгие годы в Польшу, повредило и Польше, и русским землям. Больше всего, пожалуй, Швеция сохранила себя вовремя от него
избавившись.
Да, категорически.
Хорошо, спасибо большое, Наталья Басовская. Мы говорили в течение двух передач, мы говорили о Сигизмунде III из династии Васа.